равные среди первых.
Россия и мир знают о них. Передача о людях с инвалидностью, соединяющих страны и континенты. У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
Здравствуйте! Программу о музыканте мы, по традиции, естественно, начнем с музыки. Нашего героя великие пианисты, в том числе Горовиц, называли гением, а иногда сумасшедшим Шопеном. Если он хотел послушать молодого музыканта, то прятался где-нибудь подальше в зале, потому что при нем даже самые знаменитые стеснялись играть. И он же всю жизнь безуспешно пытался преодолеть слепоту. Садился за руль автомобиля, врезался в столб, поскольку видел одним глазом и совсем чуть-чуть. Некоторые его рекорды музыкальной техники никто не превзошел до сих пор. Герой нашей программы – знаменитый американский незрячий джазовый пианист, виртуоз Артур Тейтум. А говорить о нашем герое мы по традиции будем с гостем. Это Юрий Алексеевич Совков, преподаватель Института современного искусства. Здравствуйте, уважаемый Юрий Алексеевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, Олег Николаевич.
Юрий Алексеевич, начнем с детства нашего героя. Как и почему он потерял зрение? Где учился музыке?
Наш герой родился в относительно небольшом городе Толидо, в устье реки Моми, впадающей в озеро Эри, куда семья, то есть отец его, Артур Тейтум, старший, работавший механиком и бывший гитаристом-любителем, а также в своем родном городке Толидо, бывший старшиной пресвитерианской церкви, в которой его жена, мать нашего героя, Милдред Хоскинс, играла на фортепиано.
Давайте для начала напомним тем, кто немножко забыл географию, что это Соединенные Штаты Америки.
Семья незадолго до рождения Артура переехала туда из Каролины, где и родился наш герой. Зрение точно не могу ответить, просто он родился незрячим. У него была врожденная катаракта, причем такая, что фактически один глаз так и не видел всю жизнь, а второй правый глаз, то есть в результате нескольких операций, Тейтум стал видеть одним глазом левым, но очень немного. Он различал контуры предметов, причем крупных, цвета. И не более того, то есть во всем, что касается повседневной жизни, игры на фортепиано, он, конечно, оставался незрячим. Талант его проявился в раннем возрасте, уже в трехлетнем возрасте. Ну, во-первых, он участвовал в церковных служениях и слышал, как поют прихожане, как аккомпанирует им его мать-пианистка. И он тоже пытался подбирать музыку, а слух у него был, надо сказать, абсолютный. Но помимо этого, он вообще был чертовски, извините за это слово, одаренным ребенком. У него была феноменальная память, помимо всего прочего. Обучался он вначале на скрипке, лишь в 13 лет стал играть на фортепиано. Тем не менее, уже в столь юном возрасте он достаточно много знал о музыке, ибо дважды одно и то же ему повторять не нужно было. Представьте себе, какой музыкальный багаж он накопил уже за эти юношеские годы, даже за детские годы.
Ну что ж, известно, что Артур обучался классическому фортепиано, и академическая музыка очень ярко сказывалась на его последующем творчестве. Давайте послушаем одну из джазовых аранжировок известной мелодии Жюля Массне «Элегия».
Thank you.
Юрий Алексеевич, как начиналась творческая карьера Артура? Где состоялись первые выступления? Кто были первые слушатели?
В общем, это происходило типичным образом для того времени, для музыкантов, подвязавшихся в джазовой музыке. Уже подростком он играл на таких званых вечеринках, где приглашенный пианист получал какие-то небольшие деньги. То есть в подростковом возрасте, когда он поступил в школу, кстати говоря, в 15 лет в городе Колумбус, для детей незрячих, где обучался музыке, изучал азбуку Брайля, а в дальнейшем занимался еще Овертон Рейни, уже классическим фортепиано, который, кстати, был немало удивлен, когда услышал, что его ученик играет джаз и как играет. Так вот, начал играть на вечеринках, играл в маленьких кафе, не чураясь никакой работы. Кроме того, он использовал возможность выступить с заезжими музыкантами, и таких эпизодов в его биографии несколько. То есть он искал любую и не упускал ее возможность выступить перед слушателями. И достаточно быстро завоевал в своем городке известность и популярность, ибо уже в 17-летнем возрасте, в 26-м году, он имел 15-минутную программу на местном радио, которая в дальнейшем заинтересовалась и общеамериканская сеть NBC, например, которая стала транслировать эту программу на всю страну. В 28-м году он уже играл постоянно в одном клубе в своем родном городке Толедо. И таким образом, так сказать, да, вот он уже получил известность в пределах своего городка, а при помощи радио уже и в пределах страны. Кроме того, джазовых музыкантов того времени была такая традиция соревноваться. Возможно, отголоски этого сейчас мы видим на телевидении и слышим. Но тогда это было повсеместно. И кроме этого, было способом познакомиться с музыкантами и тем, кто приезжал в город. Да, они собирали музыкантов местных и играли с ними, соревновались. Но главное, это было все-таки не соревнование, хотя там определялись победители. А самое главное, это было средство общения и знакомства друг с другом. И Тейтум очень любил такие встречи. И, как правило, выходил из них победителем, потому что уже тогда он был феноменально виртуозен, феноменально изобретателен. О чем мы, видимо, поговорим позже.
Да, Юрий Алексеевич, а вот мое любопытство удовлетворите. Учился классике, да, и это наложило отпечаток на все последующее творчество. А почему все-таки перешел на джаз? Или это традиция, связанная с цветом кожи, или с модой тогдашней американской, или в чем тут дело? Почему не стал классиком-исполнителем?
Тут нужно говорить о комплексе причин. И цвет кожи, конечно. Потому что в этой музыке, да, черному музыканту подвязаться было легче. Кроме того, хоть Тейтум и был гением и виртуозом, да, все-таки путь на классическую эстраду был гораздо труднее и сопряжен был в том числе и с образованием. Это опять же не значит, что он недостаточно знал в музыке. И кроме того, ну, элементарно необходимо зарабатывать на жизнь.
Джазом было легче.
Выбирать особенно, да, не приходилось.
Скажите, а вот интересно, вот эта виртуозность, она появилась как? Как результат природного дарования или потрясающих работ по самосовершенствованию, или того и другого?
Того и другого, конечно, не бывает по-другому. Не знаю, понимал, не понимал, но в своих действиях он это понимал. Осознавая свой талант и страстно любя музыку, да, он многое работал, то есть тебе много дано, это не твое, а то, что ты сделаешь, это твое, и этого было тоже много.
Ну что ж, продолжим. Как нашему герою удалось добиться известности?
Первый шаг был сделан с помощью радио, затем на вот этих встречах-соревнованиях с музыкантами. Да, однажды его услышала уже известная к тому времени в масштабах страны певица кабаре Аделаида Холл, которая пригласила его работать с ней аккомпаниатором. И он работал с ней какое-то время аккомпаниатором, в том числе и в Нью-Йорке. Кроме того, в 1933 году он выступил в конкурсе, в котором участвовали известные нью-йоркские пианисты Лео Смит, Джеймс Питер Джонсон, один из тех, с кого брал пример в детстве Тейтум. Там же участвовал Фэтс Уоллер, которого он также уважал, с которого брал пример как музыкант. И в этом конкурсе он стал победителем. И в этом же году он сделал первые записи на студии, по-моему, Брунсвик или Брансвик. Так что это и было уже теми шагами, которые обеспечили ему известность в масштабах страны, а следовательно, постоянную работу. В дальнейшем он какое-то время играл в Нью-Йорке в клубе «Оникс», затем вернулся, в общем так, на свою малую родину, то есть играл в Толедо и в городах, которые, в общем, расположены неподалеку, а именно Детройт, Кливленд. Но также он работал, скажем, и в другом центре, уже обозначившемся в то время, центре джаза в стране, то есть в Лос-Анджелесе. Работал в середине 30-х годов в Чикаго, руководил небольшим ансамблем. Выступал на радио Флейшман в программе популярного тогда крунера, любимца женщин Руди Велли. В его программе «Часовой» выступал. Все это способствовало тому, чтобы о нем узнали, его услышали, его полюбили и чтобы его уважали. А уважение к нему у музыканта было безмерным, тому немало свидетельств.
Ну что ж, я думаю, пора послушать музыку. Одним из самых известных и популярных талантливых композиторов в Америке 30-х годов был, как известно, Джордж Гершвин. Кстати, семья его имела российские корни. Давайте послушаем аранжировку Тейтума песни Гершвина «Леди, будьте добры». Я, читая биографию Тейтума, обратил внимание на историю, когда один из известных музыкантов заявил ему, что придет к нему домой и поучит его, как нужно играть по-настоящему джаз. На что Тейтум якобы ответил: «Приходи, то, что ты сыграешь правой рукой, я сыграю левой». Это лишний раз говорит о виртуозности нашего героя. Давайте напомним, когда наступает расцвет его творчества, чем он как музыкант отличается от своих коллег?
Вот в тот период, о котором мы говорили только что, его артистический, его музыкальный стиль сформировался окончательно и, в общем, характеризовался он чем? А, кстати, вот эта история, она связана с именем Бада Пауэлла, одного из пионеров стиля боб в джазе. Она реально ее пересказывает по-разному, что либо Бад Пауэлл проиграл соревнования, либо не решился даже прийти. Ну, пришел, не пришел, я думаю, исход был бы един, да. Чем отличался? Виртуозность, кстати говоря, характерная черта стиля Тейтума, но все же не это главное. Вот ему свойственно то, что его современники, я не имею в виду поколение следующее, я имею в виду пианистов и музыкантов стиля боб и последующих, а то, что связано с музыкой, которую играли пианисты и музыканты стиля свинг, он преображал мелодии. Его репертуар, кстати говоря, был вполне традиционен. Он состоял из популярных песен и мелодий, которые звучали тогда в Америке, ну и, конечно, блюзов. Он фактически, не будучи композитором, он не увлекался, собственно, сочинением мелодий, хотя несколько у него есть, и он играл, и его последователи тоже. Он преображал известные мелодии до такой степени, гармонизуя их по-новому и разукрашивая различными аккордами, которые не подразумевали сочинители мелодий. Это было необычно для своего времени. И это, в общем, в каком-то смысле стало предтечей того, что в джазе происходило потом. Не впрямую, но тем не менее. Он оказал влияние на всех музыкантов последующих поколений в разной степени.
Я прочитал, что будто бы он одну и ту же пьесу буквально не повторял никогда, что всегда имелся элемент импровизации. Соответствует?
Да. Всегда есть какие-то изменения. Знаете, это, собственно, не только ты этому свойственно.
Я понимаю.
У Моцарта тоже никогда не встретишь повтора одинаково. Что-нибудь всегда изменяется, потому что слушателя нужно интриговать, иначе он заснет.
Ну что ж, давайте послушаем в исполнении Тейтума еще один из наиболее известных блюзов «Сент-Луи блюз», написанный Уильям Хэнди. Thank you. Алексеевич, расскажите, пожалуйста, о том, как складывалась судьба нашего героя в послевоенное время.
Пожалуй, следует еще упомянуть вот что. Не столь много в творческой биографии Тейтума эпизодов, когда он работал с ансамблями. Тому есть свое объяснение. Мало кто мог играть с ним вместе в силу своеобразия и феноменального стиля его. Хотя такие эпизоды были. Это середина 30-х годов, потом в 40-е годы, в послевоенное время. 2 года он работал с контрабасистом и гитаристом. Вот. Но послевоенное и военное время жизнь протекала вот таким же образом. Хотя следует отметить, пожалуй, вот что. А это как признание его, собственно говоря, заслуг. Наиболее известные и популярные джазовые музыканты, а это было знаковое выступление, были приглашены для выступления в концерте, который прошел в метрополитен опера. И, пожалуй, одной из наиболее, если не самой яркой звездой там был Арт Тейтум, который сидел за роялем. Играл он с известными музыкантами, которых, в общем, и в то время, да и в последующее время, конечно, хорошо знают. Это и кларнетист новоорлеанский Барни Бигард, работавший с Дюком Эллингтоном. Это великолепный тенор-саксофонист Бен Уэбстер. Это трубач-виртуоз Рой Элдридж и ряд других музыкантов.
Ну что, запись этого выступления сохранилась. Давайте ее послушаем.
Да, это будет «Esquire Blues».
Арт Тейтум был человеком закрытым, он не любил рассказывать прессе о своих личных делах. И, на мой взгляд, правильно делал, в отличие от многих других звезд джаза и шоу-бизнеса. Тем не менее, что известно о его личной жизни?
Да, он не афишировал свою личную жизнь, но ей особенно никто и не интересовался, но тем не менее. Он не был одинок, он был женат, и 20 лет он прожил с первой своей женой по фамилии Арнольд, и от этого брака родился у него сын Орландо в 1933 году. Второй брак был заключен, ну, фактически за год до смерти. Вторую жену его звали Джеральдина. Вот она уже провожала его и позаботилась о том, чтобы о нем не забыли. Вот то, что касается личной жизни. В том, что касается его карьеры в послевоенное время, во второй половине 40-х годов, он не был без работы, да, но некий спад популярности связан с тем, что первое место в джазовой музыке вышли другие музыканты, игравшие немножко другой джаз, да, а потом продолжал играть то, что он хорошо знал и умел, но это не значит, да, что он совсем потерялся на сцене, потому что он продолжал выступать также в клубах по всей стране. Как правило, это были джазовые центры, то есть Лос-Анджелес, Нью-Йорк. Ну и не забывая малую родину, те города, о которых он выступал раньше, он появлялся и там, выступая по ангажементам по несколько месяцев в разных клубах. В 50-е по приглашению известного джазового импресарио Нормана Гранца, организовавшего известный лейбл в концертном джазе, джаз-филармонии, сделал огромное количество записей, где еще раз продемонстрировал свою феноменальную одаренность. Он буквально в течение 3 дней записал несколько десятков треков по памяти, причем переписывать пришлось лишь 3 из них. Знаете, такой подвиг все-таки мало кто способен, при всем том, что в джазе люди не ленивые и талантливые. Вот это еще раз говорит о том, насколько феноменально был он одарен.
Ну что ж, мода – вещь изменчивая, тем более в таких областях. Я думаю, что уменьшение популярности никак не говорит о том, что Арт Тейтум стал хуже играть. Его блестящая игра оставалась таковой пожизненно. А умер, кстати, наш герой в ноябре 1956 года в Лос-Анджелесе, а спустя 33 года, в 1989, ему была посмертно присуждена специальная награда «Пожизненное достижение премии Грэмми». Она присуждается накануне основной церемонии вручения Грэмми за особый вклад в музыку, цитирую, «исполнителям, внесшим большой вклад в индустрию звукозаписи. Сохранилась ли сейчас в Америке память об Арте Тейтуме?
Конечно. Хочется еще раз подчеркнуть то, что это совершенно неординарный и уникальный музыкант. Причем, конечно, нужно смотреть с позиции своего времени, да? А, кстати говоря, свидетельство того, что память о нем сохранилась, ну, во-первых, премия Грэмми – это весомое достижение, конечно. Это значимая премия, но это не единственная премия Грэмми, которую он получил, ну, посмертно. Дело в том, что две записи, там есть такая номинация, то есть записи, выдержавшие проверку временем, если говорить нашим языком, то есть просуществовавшие более 25 лет, не потерявшие свою актуальность. Таких премий у него две. Та премия, которую упомянули, конечно же, имеет значение. Кроме того, знаете, я думаю, что это не менее значимо то, что говорят музыканты о тебе и то, что они играют, а ведь следы его влияния прослушиваются. Но, наверное, следует сказать вот что. Например, один из его последователей, где, быть может, наиболее ярко проявилось его влияние, Оскар Питерсон, замечательный, известнейший музыкант. Когда он был юным, отец дал ему послушать запись композиции Тайгера, которую мы слушали сегодня, в исполнении Тейтума. Когда мальчик понял, что весь поток звуков исполняется всего лишь одним человеком, это человек Арт Тейтум, несколько недель ходил ошеломленный и не подходил к инструменту. Ну а в дальнейшем, когда уже он был известным артистом, на вопрос журналистов отвечал так, кто является величайшим пианистом в джазе. Питерсон отвечал, что лучшим пианистом из всех, кого он когда-либо знал и, возможно, узнает, был и будет Арт Тейтум. И не только он говорил об этом. Вот его коллеги, например, Каунт Бейси, да, бенд-лидер, руководитель одного из наиболее популярных и заслуженно джазовых коллективов, оркестров, говорил о нем, что это восьмое чудо света. Дизи Гиллеспи, один трубач, один из зачинателей стиля бибоп, утверждал, что сначала все говорят об Тейтуме, затем делают глубокий вдох, и только потом могут продолжать разговор о других пианистах. Жан Кокто, в общем, фигура во французском искусстве и культуре значимая. Это поэт, писатель, сценарист, режиссер.
Философ.
Да, философ. Он назвал Тейтума безумным Шопеном. Но в этом нет ничего клинического и медицинского, потому что Шопен, понятно, то есть поэт, виртуоз, человек, который играет замечательную музыку, ну а безумный — это ведь джаз, а джаз, представьте, в то время воспринимался как некое безумие, но чертовски приятное и увлекательное. Вот это все свидетельство того, что о нем не забыли. Больше того, к столетию со дня рождения Тейтума в его родном городке Толедо, большой-небольшой, но где-то 300 тысяч жителей там есть, там был установлен памятник в его честь, который выглядит примерно таким образом. Фортепианная клавиатура, взмывающая небо.
Прекрасный образ, кстати.
Да, да, замечательный образ.
Ну что ж, напоминаю, нашим гостем сегодня был Юрий Алексеевич Совков, преподаватель Института современного искусства, специалист по истории джазовой музыки. А в заключение я позволю себе сказать, современники утверждали, что лучше всего Артур Тейтум играл не в студии звукозаписи и даже не на больших концертах, а на вечеринках в своем доме и у друзей. Однако тех записей, которые остались нам потомкам, оказалось вполне достаточно, чтобы наш герой навсегда вошел в историю джазового фортепиано и исполнительского мастерства. Феноменальная техника, способность импровизировать, каждый раз обновлять исполнение знакомых произведений, ставит его в один ряд с самыми выдающимися джазовыми музыкантами всех времен и народов. Этот незрячий чернокожий мальчик в конце концов победил свою слепоту, но не в физическом смысле, а в духовно-творческом. Давайте еще раз убедимся в этом, послушав в исполнении нашего героя вариацию на классическую тему. Джазовая версия юморески Антонина Дворжика.